информационный портал siapress.ru.
Добрый день, наши уважаемые слушатели, зрители, смотрители, читатели. Я Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город». Я сегодня веду эфир в нашей студии. И мой сегодня гость, человек в городе известный, это журналист Эдуард Иваницкий. Мы знакомы с Эдуардом очень много лет. Ну вот завтра 25 лет «Сиапресс» исполняется, информационному агентству «Сиапресс», но вот точно эти 25 лет я с ним знаком. А при каких обстоятельствах наше знакомство произошло, я уж не помню. Я помню, что ты занимался, работал на Сургутской товарно-сырьевой бирже. Да. Ты был
трейдер, ведущий.
Трейдер, да. Вот. И тогда весь наш предпринимательский бомонд только и обсуждал, какой там хороший мальчик, как он хорошо ведет, да, как я сделал хорошие там сделки. Я вот слышал там, вот, ой, господи, этих людей уж вообще и нету половины в живых даже, да.
А, ну, их уж нет, а те далече.
Да, вот тем не менее. Вот, ну, раз уж мы вспомнили такие далекие времена и тот период, когда в Сургуте, в одном из первых, по-моему, городов в стране, возникла товарно-сырьевая биржа, да? Ну, помимо того, что ты журналист и всю жизнь занимался журналистикой в разных ипостасях, ты еще и предпринимательством занимался много. Вот скажи мне, пожалуйста, а вот предпринимательство за эти 25 лет, ну, вот то предпринимательство, которое в Сургуте, вот разные слои бизнеса, я не знаю, там, от Богданова до... Ну, нас с тобой. Вот. Какую прошло дистанцию? Мы вот за эти 25 лет прошли вперед. Мы не дошли до того уровня, который за такой период необходимо пройти, да, любому развитому обществу, предпринимательскому сообществу. Мы откатились куда-то назад. Вот твоя оценка. Мне интересно было.
Ну, это, наверное... Наверное, все же таки за 25 лет нельзя остаться на месте, вспомнить только два дефолта мощных, вернее, два кризиса было мощных, один из них дефолт 98 года, когда практически, наверное...
Ну, два дефолта и 14 год дефолт.
Ну, какой-то, его же не объявили официально, да? Ну, ну такой, он... негласный был, да? Но, тем не менее, безусловно. Ну, я вспоминаю вот эти первые предметы, ну, это розовые пиджаки, золотые цепи, ну, это же было, вообще еще не знал, как это,
да? Слушай, это, я все, вот
от внешних и внутренних...
Про новых русских, да, которые я не очень люблю, потому что, ну, в известной степени я сам новый русский, потому что, ну, а какой я русский? То есть, вот тот, кто там чего-то сделал там с нуля и пошел там, рисковал, и у меня, кстати, вот статья вышла на сайте на эту тему, про риски вот этих первых предпринимателей, которые, среди которых был, ну, в том числе я, да, открывая себя, признаешь. Вот. Я не очень помню людей в малиновых пиджаках. Вот у меня не было никогда малинового пиджака. У меня он был, правда, такого кирпично-песочного цвета. Вот. А, ну, цепи уж точно не было. И неужели, вот я напомню мне, что в Сургуте вот эти... Парни были, да?
Ну, были. Но я хорошо помню в Москве, там, как я там еще вот как раз...
Так, ну, только мы про Сургут сейчас разговариваем.
Да, ну,
в Сургуте... Сургут чем-то отличается?
В Сургуте нет, да, в Сургуте отличается, потому что не пиджаки, а кожаные куртки были тогда.
Да, точно.
Если внешний образ, кожаные куртки. Ну, если говорить об образе самого предпринимателя, ну, конечно, сильно видоизменился и внешний, и внутренний, мне так кажется. Все-таки от периода первоначального накопления капитала, такого совершенно дикого, когда в одночасье, вот я по бирже вспоминаю, в одночасье, Тарас, вот в один час одна сделка, человек становится миллионером. Он вчера был слесарем, там, электриком, инженером, я не знаю, кем угодно, а сегодня он стал миллионером. Естественно, сносило крышу напрочь.
И сносило как крышу... можно стать в одночасье миллионером?
Ну, это же, ну, сделки, одна сделка, и ты миллионер. Вот это было время такое лихое, это единственный раз в жизни, по-моему, бывает в истории любой страны, наверное. Вот тогда это происходило у нас. Это было очень интересное время, забавное. Я думаю, я все жду, кто-нибудь когда-нибудь напишет, но вот пока никто не написал. Интересно, потому что какие-то срезы берут, но они не отражают...
Что напишут? Все. Что?
Ну, о том времени, вот это вот... Становление предпринимателя. Ну, может быть, попробую. Становление предпринимателя. Очень интересно.
Я вот не был членом Сургутской товарно-сырьевой биржи. Я не знаю, как можно стать миллионером за ночь. Объясни. По мне, так это долгий, многолетний, многодесятилетний процесс.
Нет. Вот чем-то время отличалось, в отличие от сегодняшнего. Вот мы же говорим об изменениях, да? Сегодня, конечно, уже такое, ну, невозможно. Потому что сегодня уже понятно, что ты должен быть близок к власти, близок к бюджету, близок к каким-то крупным корпорациям, там, с ГОСом или частным участием. Это не важно. Но сегодня уже таким невероятным стечением обстоятельств, что ты никто и стал вдруг кем-то, то есть сегодня это уже невозможно. Сегодня действительно уже нужно работать для этого. А тогда просто... Даже что такое собой представляла биржа? Это развалился госснаб, снабжение. Потому что и заводы, фабрики, предприятия, они остались без снабжения, по сути. И вот все эти брокеры выполняли эту самую посредническую функцию. В городе М есть фабрика, которая нуждается, там, условно говоря, в этом. В городе Б есть предприятие, которое это производит. И они вот эти горизонтальные связи они восстанавливали. И вот на посреднических услугах это же накручивали в 200-300%, как сдались. Ну, представляете, там вагон, там, ну, не цемента, а там, я не знаю, свинца там, или еще чего-то.
Но я про них много слышал, и что все. Люди идут договариваются там куда-то в Сургутнефтегаз или какой-нибудь там.
Совершенно
верно. Кто там еще был?
На поставку там труб, Сургутнефтегаз, да.
Галымнефтегаз,
да. У нас, да, вот были знакомые вместе такие предприниматели, не будем называть их фамилии, да. Вот они тоже. Братья, да, вот ничего, ну какие-то трубы поставляют.
Я кроме братьев Ротенбергов никаких братьев не знаю.
Нет, я тебе потом скажу. Ну, суть не в этом. Суть в том, что вот на этих сделках как раз и делали состояние, огромные колоссы, миллионы рублей. Сегодня ситуация все-таки иная. И отношение к деньгам было, пришли, ушли, в одночасье разорялись, это все
вспомнили. Ну, скажи, пожалуйста, вот просто тех людей, ты знал лично всех.
Ну да.
Ну и...
Иных уже нет,
тебя далече. И как-то ты следил, наверное, за их судьбой, потому что я, кроме вот... Фирма Аист,
да,
Воробьёва,
да,
вот я помню.
Да. Мы были, кстати, первая фирма в Сургуте, которая брала деньги под проценты у людей, по 40%, как сейчас помню.
Это фирма
собирали
Аист.
Деньги, да. Ну, тогда законодательства не было вообще.
А
регламентирующие какие-то там бизнес-движения и бизнес-процессы законодательства не было. Поэтому было позволено практически все. Собирать деньги у людей под процент. Ну, то есть, вот потом уже эти МММ крупные возникают.
Хорошо. Можно считать,
сегодня ситуация вот, совсем другая.
Такой инструмент, я не знаю, такое образование, как вот эта товарно-сырьевая биржа, была своеобразным стартапом для даже бизнес-инкубатором, что ли, да?
Безусловно.
Это были стартапы?
Безусловно, нет.
Или это была рулетка, и большинство этих людей...
Это было и то, и другое.
То и другое.
Конечно.
То есть можно
это
вот сказать,
то,
а как, с твоей точки зрения, ну, зная, как сложилась судьба многих, да, я думаю, большинство людей все-таки не остались в бизнесе, да, как-то,
ну,
или я не прав?
Нет, ну, разные обстоятельства у всех сложились, были очень трагические судьбы и с летальным исходом, были, разорялись очень многие разорялись, ну, помнишь, Гайфулин был, да, там, крупная фирма, и не хочется прямо сейчас вот всех перечислять, вот, ну,
я просто хочу,
очень много было разных жизненных примеров, себя. Есть успешные примеры, которые люди переехали, там где-то живут за границей успешно, или где-то в Москве, в Питере, процветают, развиваются.
Я именно здесь... предпринимательская судьба, то есть сколько бизнесов сумело сохраниться, прожить, пройти вот эту дистанцию, о которой мы говорим. У нас же еще как бы юбилей государственному перевороту 91 года завтра, да, и сейчас тоже идет много дискуссий общественных о том, что же это все-таки было. Попытка спасти нашу родину, какой-то правильный, отчаянный жест патриотов, или все-таки это действительно переворот направлен на то, чтобы свернуть реформы Горбачева, свернуть свободу слова, свернуть свободу предпринимательства. Вот такой яркий, бурный старт, который дала многим предпринимателям
Сургутская товарно-сырьевая биржа.
Товарно-сырьевая биржа. Можно ли его считать, ну, какой-то базой, какой-то основой для того предпринимательства, которое мы имеем сегодня? То есть это были заложены традиции?
Конечно,
или нет. Это просто забыто и дальше уже...
Конечно, нет.
Нет.
Нет. Это, ты пойми, вот просто есть...
Это такой всплеск,
да, да,
яркий,
совершенно
всполох.
Эпизод был. Да, эпизод. Я тогда шутил на эту тему, говорил, что каждой улице по бирже, да, каждой семье по брокеру. Тогда вся страна вышла торговать. Кто-то торговал на улице, я встречал замечательных крановщиков. В Москве на Арбате стояли, на Арбат их не пускали, там всегда мажоры стояли. А вот там вот, возле кинотеатра России, возле Пушкинской площади, всегда стояли профессуры, даже там, не знаю, интеллигентные, благообразные старички торговали кофе и крабовыми палочками. Это было вот самое такое расхожее, как сейчас помню. Они были очень вкусные, в отличие от сегодняшних. Но суть не в том, торговала вся страна. Это было время такого, знаешь, вот открыли ворота, вот все, что можно, торгуйте. Поэтому биржа – это тоже проявление, часть вот этой вот всплеска, вот этого больше, наверное, какого-то исторического, очень короткого промежутка времени. Никаких традиций оно, конечно же, не заложило. Вот. Поэтому кто-то приобрел свой личный опыт, хороший, плохой, но он его приобрел. И как он с ним дальше распорядился, стал ли это жизненным капиталом, который позволил ему дальше реализовываться уже как предприниматель, как управленец, как ли еще, блин, кто, то это уже другой вопрос. Но традиции, мне кажется, стали закладываться постепенно, и вот, наверное, все-таки я вот, наверное... Рискну предположить, после 98 года, как ни странно, после этого первого кризиса, когда вдруг произошло первое серьезное отрезвление в обществе и у предпринимателей в том числе, что вот эти шальные деньги, которые вдруг... Что такое предприниматель? Это же все мечта стать оператором, предпринимателем, там, бандитом, ты помнишь, да? Девушки писали в старших классах, хочу быть проституткой. То есть вот это
я не
дикое...
Помню,
это. Было. Да нет, было на самом деле, было. Вот, и поэтому, это конец 80-х годов, вот от этого понимания, что деньги это все, и чем больше, тем лучше, это единственная непреложная ценность, вот от этого понимания после 98-го года стали уходить, но стали понимать,
что нужно... сегодня ситуация точно такая.
Нет.
То есть в обществе превалирует страсть к такой вот легкой наживе, к быстрой наживе, даже не наживе, к легкому и быстрому заработку. Мечта о золотой рыбке, которая исполнит твое любое желание. Сейчас в анкетах пишут, ну, я не хочу стать бандитом, не хочу стать проституткой, но пишут, я хочу быть чиновником, я хочу быть ментом. То есть, что поменялось на самом деле? Это все-таки я возвращаю тебя к своему базовому вопросу. Вот дистанция 25 лет, да, 25 лет нашей новейшей истории России. Вот России как самостоятельному государству. Ментально стало ли наше общество взрослее, мудрее, или мы просто прошли дистанцию по некому итог, да? Кругу, да, и вернулись, ну, примерно в ту же точку, где находились, с теми же достаточно примитивными представлениями о том, каково место каждого из нас в жизни, кем надо стать, чтобы состояться, чтобы стать личностью, как надо воспитывать детей. Вот пример нашей биржи Сургутской, про которую ты сказал, это был всего лишь эпизод. Не подтверждает ли мое подозрение в том, что мы могли бы за эту четверть века достичь гораздо большего. Мы как страна, как общество, как народ.
Ну смотри, я понял, к чему вопрос. Вопрос к отсутствию государственной идеологии как таковой, да, как воспитывающая система, образующую общество, да, то или иное общество системе. Конечно, здесь я с тобой соглашусь, потому что, к сожалению, сегодня действительно подавляющее большинство выпускников мечтают стать теми, кем ты стал, чиновниками. И встроиться, желательно, в «Газпром» наш дом, как вот сейчас пишут, да, меньше там уже в другие там, ну, или там чиновника в администрации, да, потому что там стабильно, хорошо, тепло, сыто, и самое главное, такой, знаешь, сложился миф ли это, я не знаю, фетиш ли это, навязанный искусственно кем-то, созданный, или это действительно так и есть, что вот представление о том, что если ты попадаешь, вот в чиновники, то ты становишься человеком, которому можно не работать, то есть минимально телодвижение, максимальный эффект. То есть ты уже обеспечен. И, к сожалению, вот это вот потребительское отношение, ну, во многом так и есть.
Что
потребительское...
такое вот, наш современный чиновник? Потому что...
Тарас, это то же самое, вот не согласен с тобой в таких, знаешь, вот, в общих оценках, вот чиновник, ну то же самое можно сказать, что вот наш советский там спортсмен, журналист,
да.
Вот наш спортсмен, вот журналистика изменилась за 25 лет? Изменилась. Правда? Мне кажется, здесь это очень
хорошо,
индивидуально,
тебя,
от личности, от человека зависит.
Наш современный журналист, давай о близком для нас. Что такое современный российский
смотри,
журналист?
Я тебе верну все-таки к тезису, да, своему, я просто закончу, что все зависит от самого человека, это в первую очередь. Поэтому обобщать здесь все чиновники такие или все журналисты такие, то я бы все-таки не стал. Ну ты же остался же журналистом в большом смысле этого слова.
Кстати, я надеюсь, что
которого
да.
не стыдно и приятно, на самом деле, и уважительно поздравлять с 25-летием деятельности, твоей профессиональной деятельности, я имею в виду вот Сиапресса. Да? Это действительно так и есть. Вот в этом смысле Сиапресс достаточно хороший пример за эти 25 лет. Без всяких вот этих панегириков и пафоса. Да? На самом деле, это пример хороший, честный, думающий, ошибающейся, но развивающейся журналистики. Это очень важное место в истории нашего города вы занимаете и очень важную роль играете. И в этом смысле не только вы одни, но вот ваша лепта очень существенна. Я очень хотел бы пожелать, чтобы последующие 25 лет вы бы эту роль продолжали играть в жизни нашего города.
Хорошо, спасибо. Это было незапланированное поздравление.
Ну все-таки 25 лет, да, везде вижу 25 лет.
И тем не менее,
конечно, изменилась журналистика.
И тем не менее, ты что-то говоришь про личность, все зависит
да,
от личности.
Конечно.
Каждый человек сам за себя отвечает. Ну, безусловно, это так. Но из суммы индивидуумов и складывается то самое пресловутое общество, которое мы с тобой обсуждаем. Ну, мы с тобой согласились. За 25 лет наше общество, мы рассматривали на примере бизнес-сообщества, ну, в общем-то, будем считать, что это некая репрезентация от целого, да, прошло дистанцию меньшую, чем за такой, в общем-то, длительный срок полагалось бы, да, приличным людям пройти. Или я что-то передернул?
Ну, а с чем мы сравниваем? Вот когда вот так вот заявлять, да, меньше или больше? А как мы можем сказать? Наша страна прошла такой путь развития, который она прошла. И сравнивать ее с другой страной, да, или с предпринимателями в другой стране, ну, наверное, а как? Это некорректно. Мы проходим ровно свой путь развития. И он не больше, не меньше. Он такой, какой он есть, Тарас. Мне так кажется. И здесь важнее не сравнительный анализ, а как мы могли бы его пройти, да? А здесь, наверное, все-таки понять, а что мы смогли сделать
ну,
за эти 25
слова,
лет.
Слова, я не знаю, какого-то вождя из «Единой России». Вот они вот,
да нет, я тебе говорю.
Да-да-да, они вот этим подходом и манипулируют, да, при ответе на любую критику об упущенных возможностях. Но ты сам много раз высказывался на тему... ну просто стратегических провалов, стратегических упущенных возможностей, в частности
верно.
В городе Сургуте, если не брать широко. И мы с тобой сейчас рассуждаем про чиновников, которые ну, управляют городскими процессами, управляют нашей жизнью, да? Жизнью горожан. Конечно же, чиновники это не сплошь воры и коррупционеры, и дураки. И я-то как раз всегда говорил, что большинство людей, работающих в муниципальных государственных службах, это нормальные, честные трудяги, которые просто ходят туда для того, чтобы честно исполнять свой служебный долг. Это правда. Кто-то называет это перекладами бумажек. Это не так, конечно. От этих бумажек, от бюрократии зависит жизнь государства. Любого. Без бюрократии любое государство погибает. Но... Ты же не глупый человек, ты понимаешь, что я имею в виду, говоря про чиновников, которые тормозят развитие. Скажи, пожалуйста, как влиять на эту ситуацию? Как и какими инструментами, каким контролем, я не знаю, с помощью журналиста, с помощью каких-то других институций,
вот,
да,
я понял.
Добиться наконец того, чтобы российский чиновник или сургутский чиновник, или югорский чиновник, был нормальным, толковым менеджером, который компетентен, который не занимается политиканством, который не бегает на цирлах перед начальником, а просто достойно выполняет свою работу. Какую бы он должность ни занимал.
Смотри,
как заставить наконец?
Здесь необходимы два условия. Первое – это внешнее, которая от нас с тобой не зависит. Внешне это, я имею в виду, система управления, которая выстроена в нашем государстве. К сожалению, на мой взгляд, она весьма порочна для развития инициативных, мыслящих и деятельных людей. Причем на всех уровнях. Потому что ручное управление власти, которое у нас создано, оно лишает инициативы людей на местах. Вот этот 131 закон пресловутый, да, все, он практически убил какую-то самостоятельность, какую-то... какую-то, я не знаю, талантливость, что ли, проявление вот, хороших человеческих и профессиональных качеств муниципалитетов. Это так и есть. Все вот сверху им лучше знать, в Кремле лучше знать, что творится, как, что нужно делать на Дальнем Востоке, в Западной Сибири, на Урале. Но это абсурд. Это правда абсурд. Поэтому, мне кажется, вот это внешние условия, которые, конечно же, необходимо менять. Вот по большому счету. Нужно вот это, то, что сделали в свое время, там, я не знаю, в той же твоей любимой Чехии, да, за последние там, 15-20 лет, там власть постепенно, не сразу, как это было сделано там после перестройки, да, нате, берите суверенитета сколько можете, да. Естественно, из первого в десятый класс получилось плохо. Вот сказали, видите, как плохо получилось, заберем ваш суверенитет обратно. Вот эти крайние проявления, это абсурдно, это глупо, это неумно. Надо постепенно, чтобы люди на местах постепенно учились и самообразовывались, как вот эти 25 лет прошли, о которых мы говорили, предприниматели, тоже постепенно
стали другими. Так, стоп, я должен уточнить. Так вот, значит, эти 25 лет мы этому не научились, вот этому искусству.
Конечно, нет.
Вот самостоятельность на местах,
конечно,
не научились.
Конечно, ее же убивают. Вспомни, ну, этот 131 закон наступил, и все, и чиновников превратили в серую массу. Без инициативы. Потому что, не дай бог, ты высунулся с инициативы. Ага, ага. Ну, там создана система, когда ты просто серый исполнитель, к сожалению. И ничего хорошего, это внешние условия, которые необходимо менять.
Хорошо, но мы с тобой еще...
Мы говорим о том, что мы можем. И есть внутренние условия, что мы можем сделать здесь, в Сургуте, да, ну, делай, что должно, и будь, что будет, да, вот по этому принципу.
Что могут простые граждане сделать? Мне очень интересно.
Здесь нужно...
Просто, опять, перебью, прости, а сами-то простые граждане уверены, что от них ничего не зависит.
Совершенно
верно. Что за них должны что-то кто-то сделать, вот. И тогда, допустим, произойдут изменения. А когда ты начинаешь с этими гражданами смотри. Разговаривать, говорят, да нет, это зависит только от тебя. Вот буквально, физически, от одного тебя лично
совершенно
зависит.
Верно. Вот смотри, здесь вот как разбудить? Вот все мы в какой-то степени, вот так и мы все в какой-то степени, в той или иной степени, мы все вот, жертвы вот этой системы сложившейся, когда царь-батюшка знает за всех.
Это мы уже определили.
И лишили.
Тут мы
затем,
в
что можно сделать на месте? Ну, посмотри.
Ну, ты конкретный вот человек, Эдуард Иваницкий.
У нас есть в обществе есть три таких вот центра. Да. Первое, это само общество, сами люди, которые живут, граждане. Да. Это есть административная власть и есть законодательная местная власть, депутаты. И вот за последние там годы, да, что мы видели?
Да,
мы видели везде...
Политологи и социологи Института политической культуры. Ну, да?
Хорошо. Мы видели везде, вот даже вот Святослав Мурунов, очень замечательный человек, который приехал, урбанист, да, который здесь вот урбанистический форум.
Он говорит, у нас,
он общий для всех синдром постсоветских городов заключается в разобщенности всех вот этих слагаемых, о которых мы сейчас говорим. Люди не слышат, находятся в постоянной зоне конфликта. Мы помним с тобой этот публичный конфликт, законодательная исполнительная власть. Вот когда ты конфликтуешь с соседом, находишься с любым человеком в зоне конфликта, ты с ним ни один вопрос не решишь. Начнем с этого. Вот если ты в амбициях, в опломбе, ты доказываешь свою точку зрения, ты не слышишь, ты не готов с ним договариваться, и ты просто его тупо, вот да иди, вот сам дурак, баба-яга
против. Разве, ну опять-таки.
Вот в зоне конфликта ничего решить нельзя,
редакция,
нужно уметь договариваться.
Наша редакция очень часто в конфликте с разными группами влияния, с разными там представителями общественных слоев, направлений, и на самом деле я-то считаю, что это как раз правильно, потому что именно конфликт. Ну, если мы говорим о конфликте,
здесь надо понимать,
а не о драке,
каком...
а не о своре.
Нет, нет, нет. Мы говорим о конфликте интересов, да, мы говорим о конфликте,
это принципиальный конфликт,
о том конфликте, где в споре рождается истина. Мы говорим о конструктивной критике. Я говорю о критике, ради своих, я же сказал, амбиций и опломб.
Хорошо,
в суде.
Это
очень разные вещи.
Из этих трех институций, которые ты назвал, общество, тут, ну...
Почему?
Тяжело
абсолютно не тяжело. Есть лидеры общественного мнения.
А как конфликтуют друг с другом чиновничество, то бишь там администрация, и представители общества, то бишь депутаты.
Вот смотри,
как они конфликтуют?
Везде есть...
Это не одна шайка-лейка, то есть это какие-то разобщенные группы.
Ну смотри, я же еще говорю, везде есть лидеры так называемого общественного мнения, да? Они есть среди депутатов, они есть в администрации, они есть в обществе. Везде они есть. Вот, люди, которым вот нужно больше, чем другим, условно говоря, которые готовы взять на себя больше там, ответственности и порешать задать какие-то вопросы. Да? Вот столкновение, вот конфликты между этими людьми, вот зона, вот последние 5 лет, что в нашем городе были, почему вот у нас, на мой взгляд, вот очень серьезно мы просели в своем развитии. Это замечают все. И внутри люди города живущие, и которые приезжают, тоже видят. Вот, вот эти лидеры общественного мнения находились в непрестанном конфликте с друг другом. Причем из-за чего конфликтовали, понять трудно.
Кто эти лидеры общественного мнения? Ну, имена, пароли, явки? Кто?
Ну, имена, пароли, явки я сейчас говорить не буду, потому что мы вступили там в предвыборную эту всю историю, поэтому сейчас ничего не скажешь, а потом, давай не будем.
Нет,
пока.
Секундочку.
Все прекрасно меня понимают,
интересует.
О чем мы говорим.
Вот смотри, когда был там Александр Ильич Сидоров мэром,
да.
Ну, при нем сколько дум было? 3, по-моему, или 4, это не важно. А одна из них, как минимум, была такая яркая, боевая, вот та самая, так называемая, нефтяная дума. Да. Вот. Ну, конечно, по прошествии времени мы понимаем, что вся эта яркость, это было достаточно напускное, потому что, по большому счету, та дума принципиально не занималась как раз стратегическим развитием города или хотя бы формированием какого-то стратегического взгляда, да, на его краткосрочную хотя бы перспективу. Вот. Но тем не менее, да, там было много громких высказываний, выступлений. Дмитрий Валерьевич Попов тогда вот отличался ярче всех, да, и громче всех, может быть, поэтому его вот и заметили, и как бы, что с ним сделали, предложили ему стать вот следующим главой Сургута. Вот при нем была немножко другая дума. Вроде бы такая вся ручная, вся из Единой России состоящая, и даже Дмитрий Валерьевич не без основания гордился, как он ловко там сделал из 25 депутатов 23 провел, да, единороссов. Вот. Но вдруг мы действительно обнаружили, мы изумленная публика, которая сидела в партере, обнаружила, что у этой думы, всей такой ручной, назначенной в Сургутнефтегазе, с мэром таким же, вот, в общем-то, своим полностью из Сургутнефтегаза, из Единой России.
И что самое удивительное.
Да, пошла какая-то совершенно непонятная, бессмысленная война, тяжба, и они из там 6 лет существования, ну, 3 года точно вчистую потратили вот, вот на это все, на эту борьбу друг с другом. Это что такое было? Вот ты мне расскажи, пожалуйста, вот как, ну, как, не знаю, как журналист, как эксперт.
Ты знаешь, в определенном вот смысле. Ладно бы...
Зачем это все было?
Ну, амбиции.
Чьи?
Непомерные человеческие амбиции. Я думаю, что, ну, к Дмитрию Валерьевичу со словом амбиции вообще трудно применимы, к счастью или к несчастью, да, наверное. А вот, конечно, к представителю депутатского корпуса это применимо в большей степени. Я думаю, что инициатива была оттуда. Это просто исключительно личностные амбиции отдельно взятого человека. К сожалению, ладно, еще ладно бы спорили там, знаешь, о стратегии развития города, о том, какие у нас должны быть дороги, спорили бы по вопросам, вот так принципиальными, да, по вопросам развития нашего города, касающихся. Ведь из-за чего конфликт вот там, да, вот в сути своей, он, который перешел в стадию межличностного конфликта.
Ты имеешь в виду конфликт между Поповым и между Бондаренко.
Председателем Думы. Совершенно верно.
Ты считаешь,
он же
стал, это был банальный
это личностный конфликт.
Межличностный конфликт.
Безусловно.
То есть это не...
Не идеологически.
Не борьба идей.
Не борьба идей.
Не борьба
абсолютно
стратегии.
Ну так а где, какая там стратегия? Конечно, нет. Это просто межличностный конфликт, который ничего хорошего нашему городу не
делал. Ну, я, честно говоря, тоже запомнил только, ну что, как они делили машины.
Совершенно. Вот, и потом же в итоге,
друг друга там подставляли, у кого круче тачка, и кто круче, там, да, быстрее рассказал об этом обществу. Что там еще было? Они считали свиней просто упорно, целый год. Вот эти свиньи, им умершие 300
Сахози,
штук,
да?
Не давали вообще никакого покоя. А что там еще было?
Ну, вот, ну это были главные,
что,
вот, наверное,
что можно
предметы
было вспомнить,
споров. Да,
про эту думу.
Вот, в чем заключается абсурдность? Ну, как-то, конечно, мне кажется, ни по рангу, ни по уровню, ни по статусу, да и вообще не по сути.
Хорошо, а в этой ситуации разве первое лицо города, вот, каким является глава, он не должен, ну, просто встряхнуть вот этот себя, вот как, ну, как назойливых каких-то мошкару, да, ну, вот, и не должен действовать самостоятельно,
знаешь, Ну, трудно сказать за другого человека. Мне, наверное, мудрости не хватило.
Нет, ну, мы обсуждаем людей, которые на виду, которых мы знаем.
Наверное, мудрости, выдержки и терпения, мудрости, в первую очередь, не хватило ни той, ни другой стороне, наверное. Да? И в первую очередь, конечно же, меня вообще знаешь, что в этом самом удивляет?
Нет, вот, не знаю. Сейчас ты мне расскажешь.
Вот мне кажется, вот если уж и можно закрыть эту тему, как мы что-то конфликты вот разбираем.
И вместе с ней эфир, да? И ты мне будешь рассказывать правду.
Нет, я просто, я говорю, что вот мне кажется, я удивлен. Неужели было не было звонка? Тут достаточно же было какого-нибудь звонка с приемной Сургутнефтегаза, чтобы этот конфликт, мне кажется, вот закончился, едва начавшись.
Так, ты ломаешь мою концепцию разговора о развитие полноценного гражданского общества. Какой звонок Сургутнефтегаза?
Ну хорошо.
Погоди. То есть 25
говорим
лет,
о развитии полноценного
лет
гражданского общества.
25 лет развития новой страны.
Смотри.
Вставание с колен, чтобы все закончилось звонком из Сургутнефтегаза?
Ну, два человека оттуда же. Что один, что другой. Господи. Вышли. Ну, наверное, остались, ну, безусловно, определенные моральные
этические
нормы.
Я достаю назад из-за кулис общества, да. Я его возвращаю в наш разговор. То есть вот этой массе, которую привычно мы называем обществом, вот, ей вообще не достается никакой роли вот в подобных процессах. То
вот
есть
смотри,
два значит...
Учимся на собственных ошибках. Угу. Вот, возможно, благодаря этому конфликту появился вот такой общественник, опять лидер, внутренний лидер, да?
Кто?
Не общественного мнения, а внутри себя, Сергей Глинских. И он начал изучать и создавать, вот этот топ-деп, да, инструмент изучения эффективности депутатов. Вообще его нету, этого инструмента в нашей стране. И он его решил написать. Там один из критериев, по которым он оценивает. Вот эти вот кажущиеся нам с громкой трибуны, красиво говорящие, да, там, выражающиеся, критикующие и так далее. А что на самом деле они собой представляют с точки зрения реальной эффективной депутатской деятельности? И он по этим 11 критериям всех наших 25 депутатов разложил, оценил, ну и как-то смог сделать.
Ну, я вообще считаю, что Глинских один из ярчайших вот, гражданских активистов, настоящих в Сургуте. Действительно, он как-то вот сам, без всяких звонков из Сургутнефтегаза вот, и прочих приемных, вот, ведет эту работу общественную. И действительно, его апология, апологетика нашей вот этой думы последней, забавной, вот, она очень четкая, она действительно такова, что там не убавить, не прибавить. Общество, ты считаешь, что вот Глинских, как представитель общества, все-таки дает какую-то надежду на то, что
конечно.
Им не будут давать там крепко спать?
По конечно, ночам. Безусловно. Безусловно. И если бы не было вот этих проявлений, о которых мы только что с тобой говорили, да, то, возможно, бы и не появился Глинский со своей идеей. Ты пойми, это и есть беспрестанно развивающийся процесс. И не нужно давать какие-то окончательные оценки. Вот плохо, потому что плохо изначально. Да нет, все течет, все меняется. Ну вот, да, действительно, мы увидели неожиданно, впервые в истории города, странный публичный конфликт. Причем рожденный непонятно на чем и непонятно зачем и к чему идущий. Вот появились, и появился инструментарий эффективной оценки деятельности.
А вот то, что этих самых депутатов, которые города нет, и его карьера закончилась весьма драматично. А господин Бондаренко, он кто сейчас представитель Думы считается? Я не знаю по закону, как они же закончили свою сессию, нет. Но неважно, он остался при кресле. Можно считать, что Бондаренко вот победитель в этой схватке титанов? Или
да,
нет?
Да, ну не знаю, да вряд ли. Мне кажется, в этой истории нет победителей. Проиграли все, наверное, в какой-то степени. И город,
скажи, пожалуйста,
и администрация,
вот
и Дума.
В городе Сургуте уже 2 месяца новый глава, Вадим Шувалов. И в контексте нашего сегодняшнего разговора, что ты можешь сказать о нем, как о своей надежде, да, как о, ну, вот, о мечте, о нормальной умной власти. Ты можешь вот подобные ожидания связать с этим человеком?
Я, безусловно, связываю, как и абсолютное большинство наших горожан, я думаю. Вот правда. Если бы были какие-то действительно...
Слушай, когда ты оценишь его первые действия,
хорошо,
первые
шаги... Хорошо, я понял. Но вот я к чему говорю. Даже если бы, мне кажется, если были бы действительно вот такие, кстати, вот в кавычках заслуга Думы, да, что вот у нас отменили всенародные выборы мэра, ну не знаю, ну косми должны были лечь, но не допустить вот этого странного избрания мэра кем-то, каким-то частью депутатов, частью какой-то комиссии. Это какая-то ерунда какая-то.
Стой секундочку, ты сказал странного мэра.
Нет, странные выборы, сам инструментарий.
Ты не имеешь,
это нет,
не
инструментарий, да. Это зачем? Ну, были все народные выборы, оставьте. Конечно, я говорю, депутаты должны были косми лечь, но не допустить вот этого нового
почему нет,
механизма.
Почему нет?
Я думаю, что с каждым провели работу. Ну, где-то прогнулись.
Ну, то есть это приспособление.
Ну, конечно, где-то прогнулись, да и все. Господи. Нашли каждому подход, да, кого-то купили, кого-то нагнули, кого-то напугали. Говорят, откуда я знаю? Ну, прогнули же все в массе своей.
Вообще, может, все банально, можно вот просто глубоко наплевать и даже нагибать не надо никому.
Ну, может быть, и так.
Просто
я думаю, и то, и другое, и третье.
Легкий намек.
Ну, это, конечно, жаль. Вот правда, чисто по-человечески, и вот, ну, как мы, как любой человек в этом городе, ну как? Так вот, я к чему говорю, если были вот тот выборы, нормальный инструмент, нормальный выбор, мне кажется, Вадим Шувалов бы победил.
Победил бы,
безусловно.
Объясни, почему. Объясни.
Ты знаешь, первое.
Какие качества
набор человеческих...
сегодня позволяют в честной конкурентной борьбе
набор, победить? Во-первых, очень сильный, очень чистый набор человеческих качеств. Один из самых порядочнейших людей, которых я в своей жизни встречал. Правда, я не могу сказать, что я с ним близко знаком, но мы знакомы, как и все, и как ты, наверное, в течение вот этих последних 25 лет. Да. Вот один из самых порядочных. Его чаще можно встретить, на мой взгляд, это хороший показатель. Извини, я знаю, у тебя свое можно к этому отношение. Но его чаще можно встретить в церкви, нежели где-то на светской тусовке. Для меня это хороший показатель. Он думающий, размышляющий, неравнодушный человек. Это очень важно в наборе, с таким набором человеческих качеств быть во власти, быть главой города. Это первое. Второе. Ну, я знаю, читал твои вот достаточно, ну, какие-то критические статьи по поводу его первых движений. У него сейчас очень сложная ситуация. Во-первых, выборы. Такие беспрецедентные, которых никогда не было. Сразу большой день выборов во все органы власти. Ну, представляешь, какое давление идет со всех сторон на него. Сверху плита вот эта давит. Дай явку, дай то-то, дай то-то. То есть ты должен обеспечить, ты все время должен. Понимаешь? Вот это вот сейчас вот под этой плитой, дамокловым мечом, который висит, от которого, и, наверное, напрямую говорят, а смотри, от этого зависит, будешь ты дальше или нет. Наверняка и так, есть разные же методы есть воздействия. Да? Вот представляешь, под таким давлением сейчас попытаться что-то реальное сделать, разобраться в том, что собой представляет город с точки зрения его развития. Здесь есть у него хорошее подспорье. Во-первых, он энергетик, и так хорошо подготовку к зиме, а это у нас большое, серьезное климатическое условие, да, я думаю, он это и так хорошо знает. Первое.
Ну, если ты знаком с этим вопросом. Читал те мои статьи, на которые ты только что сослался, ну,
да.
В одной я из знаю твои отношения, поэтому... Я подробно, да, и мне кажется, ну, без всякого ерничания...
Согласен,
что-то
подвиг там, где не нужен.
Да, это безусловные подвиги.
Ему с этим уже разбираться надо. Второе, безусловно, мне кажется, я тоже знаю твое критическое к этому документу отношение, вот, но я считаю, что какого это великое документа? Благо какого для города, документа? Документ стратегического развития нашего города, который наконец-то принят, утвержден, и есть дорожная карта его развития. Просто вот есть документ стратегии развития города. Ребят, там все заложено. Конечно, нужно не все, значит, все окончательно и все, и не надо ничего корректировать, но основополагающие векторы развития
сейчас,
есть. Бери и делай. Это хорошее подспорье.
Ты со мной говоришь как компетентный читатель данного документа. Ты его прочитал от
Да нет, конечно. Ну, нет, я не могу сказать,
тогда
что
я его... Я все-таки тебя хорошо призываю не закапывать себя с собственными высказываниями дальше. Вот. Потому что это, конечно же, мягко говоря, не так. Вот.
Ну, я знаю твое
это
отдельное
к этому
отношение.
Это моя короткая реплика. Стратегия для любого города, для любого государства, она, безусловно, должна быть. Мы должны знать, куда мы движемся. Вот. Стратегия, в которой прописано арифметическое количество необходимых, значит, школ, пожарных депо, квадратных метров асфальтового покрытия, это, к сожалению, не стратегия. То есть это определенный там график работы, это как раз к вопросу об авральности и о подвигах. Не надо повседневную, производственную, очевидную задачу оборачивать в упаковку большого, величайшего дела. Это совершенно два разных подхода.
Можно тогда я отвечу
это
тебе репликой?
Это была моя реплика. Хорошо, согласен. Не дискуссии. Мне очень интересно твое...
Да. Все-таки на всякий случай отвечу репликой. Я все-таки с тобой здесь не соглашусь, потому что ты выдернул из контекста определенный набор, который есть в этой
человек,
стратегии.
Человек, прочитавший, в отличие от тебя, все-таки данный
там,
документ.
В этом документе есть цель создания, да, инновационно-промышленного центра города Сургута.
Нет, там нет такой цели. И есть она заявлена, векторы, и ее... весь инструментарий под эту цель, который ниже написан, он ее не... достигает. Он противоречит этот инструментарий, перечень этих мероприятий, да, они не достигают данной цели.
То есть, если я правильно понимаю, вот то огромное количество людей, которые в разработке этого документа принимали, а там, ну, наверное, такая приличная большая часть активного гражданского общества нашего города.
Это неправда.
И, то есть, ты это один неправда. Ставишь под сомнение своим мнением, перевешиваешь и говоришь, ребята, нет. Вы все поработали плохо. Хорошо.
Значит, смотри.
Это твоя частная, личная точка
зрения. Я не хотел
стратегию,
но поскольку у нас, к счастью для меня и большому несчастью для тебя, есть еще несколько минут, мы все-таки этот тезис закроем. Во-первых, не один я подвергаю сомнению качество данной стратегии, так называемой. Не один я. Во-вторых, над ее разработкой работало не огромное количество гражданского общества, а определенное количество чиновников городской администрации, а попросту, просто, по разнарядке, каждому ведомству городской администрации, каждому департаменту и отделу было задание подготовить некий документ. Но то, что при коммунистах...
Да нет, Тарас, да не совсем так. Ну, перестань. Я участвовал в нескольких группах.
Я тоже дважды.
Ну, я видел в Сургутском университете. Это было совсем иначе.
Было бы в честь нашего юбилея уважительно с твоей стороны дать мне договорить. Вот. И поэтому они просто подготовили, ну, то, что называлось раньше план социально-экономического развития города на период СПО. Вот. В-третьих, я просто с одним из физических разработчиков, ну вот к этому документу нельзя говорить слово разработчика, значит писателей этого документа, я с ним разговаривал, с одним из профессоров, я уж не буду называть его фамилию, да, и он после нескольких месяцев ваяния данного труда за гонорар, вот, он все-таки признался мне, что, ну, мне, конечно, за вот за эту шабашку немножко стыдно, но я просто за это получил деньги. Поэтому я тебя призываю взять, потратить один вечер, прочитать стратегию 2030, вот, и сложить о ней свое собственное мнение, а не такое вот поверхностное, которое ты сейчас...
Ну, не поверхностное, я все-таки участвовал в нескольких группах и достаточно последовательно.
Я участвовал поэтому... в двух круглых столах, видимо, вот эти вот заседания
хочу
ты
сказать,
называешь
что, слава богу, хоть что-то сделали.
Секундочку. Видимо, эти два заседания ты называешь, вероятнее всего, участием огромного количества гражданских там, активистов, да? Нет, это было человек 20-30, это кроме там... меня еще несколько, буквально 2-3, ну скажем так, не интегрированных во властный истеблишмент, да, и систему людей.
Вот. Таких групп великое множество. Да, ладно, оставим стратегию в покое, вернемся к Шувалову.
Стратегия должна отвечать на один вопрос. Качество населения города Сургута через 30-50 лет. Вот. Под качеством населения, конечно, есть все профессиональные методики, как оно определяется. И если городская власть нынешняя в состоянии видеть перспективу на этот срок с точки зрения данной конкретной задачи и никакой иной, то власть сможет сформировать такой набор действий по управлению городом, которое позволит нам через 30 или тем более 50 лет иметь город Сургут конкурентоспособный и по пунктам. А все остальное, когда подобная задача с точки зрения человеческого гуманитарного капитала не формулируется, а формулируется техническая задача по превращению в тот центр или в иной центр, или в комбинацию центров, это не является стратегией, это не является инструментом для движения вперед. Закончим, потому что у нас очень мало времени, с Вадимом Шуваловым, ты, которого ты считаешь человеком сверхпорядочным. Ну, кстати, как и многие, без всяких шуток.
Да.
Вот.
Продолжу надежду, да, по поводу Шувалова. Мне кажется, он очень конструктивно настроенный человек. Предпочитает, знаешь, худой мир доброй ссоре, он абсолютно договаривается. То есть он может сесть и проговорить, и обсудить, и прийти к общим каким-то знаменателям. Вот, мне кажется, это очень важно сегодня. То есть вот эта разобщенность в нашем городе, которая в последнее время только усилилась, мне кажется, он будет тем связующим, может выступить и должен выступить тем связующим звеном, который на себя этот процесс
аккумулирует. Но ведь мэр должен принимать и в этом смысле, и жесткие решения,
конечно, безусловно.
А это уже конфликт.
Нет, он достаточно опытный. Да я не говорю, что все должно быть сахарно и медом помазано. Без конфликта вообще не будет развития движения. Ну, все должно быть в меру, первое. Второе, в споре должна рождаться истина, а не просто столкновение личностных амбиций и больше ничего. В любом конфликте, согласись. Ради чего конфликтуем-то, ребята? Вот в этом смысле, мне кажется, он конструктивно настроенный человек. И он опытный управленец. Ну, не знаю, мне кажется... Да и не мне кажется. Я вот с кем я разговариваю, все вот в таком очень в хорошем, добром пожелании и в добрых надеждах по поводу его пребывают. Сейчас еще осталось избрать достаточно компетентную, исходя из критериев Сергея Глинских, Думу бы желательно, да, чтобы это был конструктивный орган. Вот это самое важное, конструктивно настроенных людей. Да. И тогда, мне кажется, и наладить вот эту взаимосвязь, вот эту коммуникацию между разрозненными вот этими общественными нашими центрами в нашем городе. И тогда огромный потенциал, который заложен, вот тогда он точно выстрелит. Ведь мы с тобой живем здесь, в этом городе, ты практически всю жизнь здесь прожил. Я с 72-го года.
Ну, я родился в 71-м, тут живу с 71-м.
Это вот, по сути, это малая родина, правда? Вот это какая бы она ни есть, да, да. Нравится, не нравится, но это родина. Родина моя какой-то, да. Совершенно. И поэтому все же таки, ну, не безразлично, правда. И то, что происходило, то, что происходит, то, что будет происходить в этом городе. Ну, правда, не безразлично. Как и все, большинство здесь людей,
итак,
живущих.
Итак. Мы обсуждали с тобой, а я напомню, что вот сегодня в нашем проекте особое мнение Эдуард Иваницкий, хороший человек, журналист, с которым мы вместе живем в этом городе 45 лет, и мы рассуждали о том, что же будет с Родиной и с нами в следующие 25 лет, и в следующие 5 лет, и в следующие дни после отчета нашего нового, да, политического сезона, когда глава города Сургута Вадим Шувалов закончит избирательную кампанию, когда будет сформирована городская дума нового созыва, когда будут сформированы новые парламенты Югры, Тюменской области и нашей страны, Российской Федерации. И мы долго спорили о том, в каком состоянии пребывает современное общество и способно ли оно быть в активном гражданском контакте с властными институтами для того, чтобы все-таки мы наблюдали более стремительный прогресс, да, в нашем развитии, нежели тот, который протекал последнюю четверть века.
Ты так хорошо все сказал, что мы делали целый час в эфире. Можно было вот это сказать и попрощаться.
Что мы, собственно, и делаем. Спасибо большое за внимание.
Спасибо.
Друзья.
С праздником тебя еще раз, 25-летием.
Информационный портал siapress.ru.